Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, в эфире «Отличная семья», с вами Татьяна Ваганова, и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. Сегодня с нами потрясающий человек, буквально через одну минуту скажу, кто она, но, скорее всего, вы ее узнали, кто за нами смотрит. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Вот о том, что же нужно знать наставникам, волонтерам о детях-сиротах. О том, что даже самые наши потрясающие намерения и чувства не работают в помощи детям. Почему? Вот вопрос. Какие инструменты мы можем подключить для того, чтобы достигать, для того, чтобы был результат? Потому что, наверное, все-таки это важно. Так вот, что мы должны знать о детях-сиротах? К чему должен быть готов наставник? Как не перегореть, как выстраивать отношения с ребенком. Вот обо всем об этом нам расскажет потрясающий наш человек, который я с удовольствием сейчас представляю, учредитель фонда «Один помогает», наставник, приемный родитель. Елена Любовина. Елена, дорогая, очень рада, что ты с нами. Спасибо тебе огромное.
Здравствуйте, да, Татьяна, очень рада видеть вас вновь. Вы один из тех людей, который на постоянной основе продолжает делать такое значимое доброе дело. Это очень здорово, что есть такие люди. И что мы можем к вам обращаться, или вы сам для того, чтобы...
Слушай, даже хороший повод сказать спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что благодаря им мы и выходим в эфир. Поэтому всем нашим спонсорам, всем друзьям, которые делают помощь, отсылают ежемесячную или разовую, но все равно спасибо, потому что благодаря вам проект может выходить, достигать и как-то помогать. Даже не как-то, а хорошо. Спасибо за ваши отзывы, которые приходят после эфира. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира вы также нам напишете пару добрых слов. Мне и Лене. Ну вот я хотела про Лену сказать, что она вообще какой-то... Вот, Лен, ты уникальный для меня человек в том плане, что вот ты ассоциируешься у меня вот с помощью вот в самом... в хорошем смысле этого слова. Потому что есть некоторые спасатели, от которых хочется убежать, или спасатели, которые спасают ради каких-то, я не знаю, там, своих личных внутренних побуждений. Но ты человек, который вот и работает с детьми. Я знаю, что ты работала в больнице, когда там была критическая ситуация с ковидом. И знаю, что ты работаешь в Красном Кресте. Ну, в общем, ты человек, который очень много знает про это. Именно поэтому ты здесь. И я благодарю тебя, что ты сюда пришла. Потому что мне очень хочется донести эту мысль, что помогать нужно с головой, нужно уметь это делать, делать это профессионально, прилагая, конечно, к этому свое сердце, безусловно. Но вот я хочу сказать дорогим нашим слушателям-зрителям, представьте себе, например, вот вас посадили за какую-то крутую машину, и даже если вы там немножко когда-то водили, но тем не менее перед вами вот совершенно другой какой-то агрегат. А нужно доехать, и благие цели есть, там срочно кому-то помочь. Но вопрос, как это сделать? Вот как сделать так, чтобы и машину не загубить, и вообще сдвинуться с места и доехать от точки А в точку Б? Вот для этого все-таки нужно уметь с этой машиной обращаться. Ну, тем паче с человеком. Понимаете, да, здесь все гораздо сложнее машины. Вот как работать с человеком, как помогать, чтобы действительно ему помочь. И вот об этом мы с Леной будем говорить сегодня. Поэтому, дорогие, пожалуйста, волонтеры, наставники, будущие приемные родители, вообще все люди, которые так или иначе, которым откликается эта тема помощи другим людям, слушайте нас, задавайте свои вопросы, комментарии, ставьте лайки, а мы начинаем. Лен, вот если заговорить о детях-сиротах, вот рисуются разные картинки, у многих обычно не очень радужные, и они, наверное, в каком-то смысле соответствуют действительности, только действительность, она тоже сложнее, то есть вот не все так однозначно, она разная. Но на первое, вот на первое место выпукло выходит, конечно, всякие страсти-мордасти. Значит, там асоциальное поведение, алкоголь, но это, понятно, к этому же относится, деструктивные отношения с людьми. Так вот, почему же дети-сироты такие? Вот некоторые люди этого не понимают. Они считают, что это неблагодарные люди, опять же, яблонька от яблоньки, что вообще не надо в них вкладывать, потому что ничего хорошего ты не получишь. А вот результат, результат вот по детскому дому. Вот смотрите, да, вот они сидят за счет государства, значит, в них вкладывают деньги, их кормят, поят, дают образование, а у них крыша над головой, у них воспитатели, то есть вот все, вот как бы вроде бы людям все дали, а они безобразные создания. Вот все равно продолжают ненавидеть мир и людей, поэтому не надо им помогать. Вот давай об этом пару слов. Почему дети-сироты в системе такие, какие они есть?
Ну, Тань, наверное, хочется так начать с конца, с последних наших проектов, которые мы делаем. Это проекты посттравматической поддержки детей в трудножизненной ситуации. В том числе мы сделали проект и для детей из детских домов, которые пережили трагические события, у которых действительно серьезные травмы. И наши специалисты, я не психолог, я не узко, да, так скажем, не специалист узкой категории, я педагог со своим личным опытом. Поэтому мы привлекаем для работы, конечно, людей, которые больше и лучше знают, как с детьми вообще понять вот этот путь взаимодействия. Что я имею в виду? Мы на выездном нашем таком интенсиве, который длился 2 недели, в первую очередь проводим диагностику состояния детей. И вот это, наверное, ответ на вопрос – с чем мы сталкиваемся, общаясь с этими детьми. У них зашкаливает уровень тревоги, показатели агрессии, недоверия, страхов, чувство вины. И тогда понятно, с чем мы имеем дело и почему ребенок так себя ведет. То есть он не может себя чувствовать в безопасности, и, соответственно, все его поведенческие реакции – это уже проявление вот того, что внутри у него ежесекундно, ежеминутно происходит. Да? Его уже бросили, оставили. Было ли там жестокое обращение или еще что-то, но это тоже все становится очевидным. И как ему поверить доброму волонтеру, который пришел, а потом поехал домой к себе? Да? И как ему выстраивать с ним отношения, если таких волонтеров много, у каждого свои мотивы помощи этой, да? Все приезжают, ну, опять же, с благими намерениями, но они же тоже бывают разные, да. И зачастую сами люди, которые становятся волонтерами, у них нет ресурса для этой помощи. И то есть получается такое, что один человек, травмированный в силу своих каких-то жизненных обстоятельств, мы говорим про ребенка, да, и второй человек, возможно, тоже травмирован своими событиями. И получается, что это взаимодействие, оно наоборот не приносит пользы, а выстраивает еще, ну вот сплетается все в более какой-то сложный клубок, когда и ребенку нехорошо, и человек, который к нему приходит, он тоже не получает от этой помощи, ну ему кажется на уровне эмоций, что вот душа распахнулась, я молодец, я помог, но в итоге потом есть ощущение того, что ну, как-то это все не так. Потому что так это долго, так это с поддержкой, с обучением и с какими-то планами и шагами на постоянной основе. Но не всем это надо. Поэтому вот все-таки тот вопрос, который ты сначала, наверное, даже не по детям, а по взрослым задала, да, я бы сказала, что тут то, что мы делаем, это... Если выстраиваем волонтерские какие-то движения, то мы помогаем и взрослым, которые работают с детьми, помогаем научиться помогать, и детям, чтобы эта помощь была важной и нужной. А взрослые, они должны быть в ресурсе. И если да. В твоей жизни что-то не так, то лучше ты займись своей жизнью, да? сходи в храм, на исповедь, разберись, выстрои отношения со своей семьей, со своими друзьями. Когда ты наполнишься, тогда у тебя будет новый взгляд. И ты сможешь помочь уже любому ребенку, даже если он вот находится в таком состоянии, о котором вот ты сказала, да, что там агрессивен, ужастен и как-то так.
Да-да-да. Да, такой, в общем, демонический образ, который в каком-то смысле соответствует действительности, но, как мы сказали, не все так просто. Слушай, ну вот прям твои слова, я надеюсь, что сейчас будут услышаны, потому что хочется, всегда человеку хочется быстро и легко. Поэтому так популярны разные акции: купи какой-то подарок, осчастлив ребенка. Все, и таким образом мы купили, отправили, и нам кажется, что мы сделали что-то невероятно классное. В общем, осуществили мечту сироты.
А то, что сирота вообще. Плохо. Понимаешь, это
не
плохо.
Слушай, это не, нет, не
это
плохо.
Это видно, как на торте.
Да, но смотри, да. Но мне кажется, да. Что надо называть вещи своими именами. Вот в чем дело, да? Потому что здесь идет подмена. Вот человеку кажется, что именно этим самым, вот этим подарком он осуществит мечту сироты. Какую мечту? Сирота даже мечтать не умеет. Спросите его, что он хочет, он будет подсматривать, что там написал сосед. Трудно понять, что ты хочешь, когда у тебя вообще это не спрашивают и этим не интересуются. Начиная с мелочей, например, что ты хочешь на обед, щи или кашу, неважно, вот что дали, то и ешь. И в туалет ходи по расписанию, многое что другое. Но я бы сейчас, знаешь, на другом сделала акцент. Вот ты сказала, обращаясь сейчас к волонтерам, наставникам, что, ребят, вы сначала свою жизнь приведите в порядок, если там что-то штормит, а потом идите и волонтерьте. Но человек здесь, знаешь, что может ответить? А когда вообще у нас жизнь бывает в порядке? Или вот что ты имела в виду? Потому что у нас же каждый раз что-то происходит. Ну, вот спроси любого человека, вот у вас сейчас все в порядке. Ну, скажет, конечно, живы и слава Богу. Вот. Но, конечно, есть какие-то вызовы, какие-то трудности, там, связанные там, со своим, с внешним, с внутренним миром. А вот о каком порядке ты говоришь? А то, получается, сейчас каждый человек себя профильтрует и говорит, ну, нет, значит, мне, наверное, только на исповедь, а помогать еще рано. О чем ты говоришь?
А это, может быть, об этом и есть, что надо определить свое расстояние помощи, да, что-то. И вот сюда укладываются и подарки, потому что я сейчас в ресурсе только подарить подарок, да. Этот подарок будет уместен, если вы передаете его там какой-то организации, и организация знает, в какой момент подарить эти подарки детям, да. Кто-то готов подойти поближе и поехать на какое-то мероприятие, ну, это может быть, я не знаю, профориентационная какая-то там экскурсия. И взрослый готов сопровождать ребенка, детей там из детских домов, как волонтеры, или пойти на какой-нибудь там квест или на какое-то спортивное мероприятие, организованное фондом, да, и что-то там сделать как волонтер, но не приближаясь сильно. Кто-то готов выезжать и проводить какие-то уже пройти обучение и проводить тренинги по целеполаганию, как делают это многие фонды, да, по там, финансовой грамотности, по коммуникациям, все, что ребенку не хватает там. Но это уже другой этап, это уже другой уровень подготовки, это уже другая загрузка, да. Кто-то идет, и у нас есть такие волонтеры, которые репетиторством занимаются с детьми. И они тоже, помимо своих навыков, их готовят к тому, как взаимодействовать с детьми. Но это постоянное, вот раз в неделю посещение там детей для того, чтобы они сдали какие-то экзамены, да, то же самое там шьют и валянием занимаются, и кто во что, но это опять же, я это могу делать запросто, потому что у меня этот навык, я это люблю делать, мне это хочется, я готов поделиться. А я готов, допустим, там стать наставником, у меня есть для этого время, силы, возможности, образование какое-то, но я себя не преодолеваю, вот в чем вопрос. Если для меня это героическое геройство, если я, значит, тут такой вот весь там пошел, и вот сейчас я спасаю мир, и вот как-то, и после этого у меня еще остаются какие-то эмоции, они во мне бурлят, я хочу всех детей забрать срочно, мне всех жалко, у меня душа болит. Вот это не ресурсное состояние. То есть ты просто пойми, как удобно. Вот ты пришел, тебе хорошо, то есть ты остановился, у тебя есть в душе покой, мир какой-то, да? Есть ощущение того, что ты поделился тем, чем можешь поделиться без ущерба для себя. Ну вот, так. Это тоже и в теме наставничества и приемного родительства. Надо просто понимать, что результат может быть разный. Приведет ли тебя отрицательный результат в состояние какого-то краха, душевной боли, разочарования или не приведет? Если ты готов к этому результату, что не получится у тебя того, что ты там задумал, да, что там твоя приемная дочка станет балериной и будет выступать на сцене Большого театра. Да? Не получится, все. И если ты к этому готов, то ты очень многие вещи спокойнее воспринимаешь, у тебя есть силы на все, у тебя есть внутреннее ощущение, потому что ребенок всегда смотрит, а ты как? То есть он на тебя ориентируется. То есть ты пришел, что это? Есть волонтеры, которые боятся детей, дети это чувствуют, приходя, да. Есть волонтеры, которые подменяют какие-то понятия, там сажают себе на коленки детей и готовы потом там, ой, вот там, да, гладить их, и чуть-чуть ли не тут же мамой просят называть, да, а потом также исчезают быстро, как появились. Поэтому, наверное, ресурсное состояние – это когда ты, несмотря на какие-то семейные обстоятельства, невзгоды, там еще чего-то, да, можешь поделиться чем-то или своими навыками, или своими какими-то, да, другими качествами с другим человеком для пользы. Осознанно, спокойно, в себе и другому человеку в радость. Когда это наполняет
Спасибо, да. Угу. Спасибо тебе за это пояснение.
Тогда это имеет смысл вообще делать. Когда это тебя каким-то образом, не знаю, ранит, огорчает или опустошает, тогда действительно тебе этого не надо. И мы действительно некоторых волонтеров просто просим воздержаться, потому что понимаем, насколько человеку тяжело это делать.
Ну вот ты помогла нам понять, как определить глубину своего колодца, а то действительно было, думаешь, ну как это измерить, да? Но сначала, наверное, все-таки ты практикуешь, то есть вот как ты говоришь, пробуешь себя, приехал сюда, приехал здесь, посмотрел, вошел, почувствовал, да, атмосферность, ну и там уже принял решение, как двигаться дальше. Но, дорогие, спасать мир, это, конечно, надорвешься, поэтому давайте остановимся хотя бы на каком-то одном, чтобы просто, чтобы помочь. Да, как мы можем. И желательно, как нужно тому, кому мы помогаем. Вот это тоже важный фактор. Потому что у нас может быть одно представление о помощи,
да,
а человеку нужно другое.
Очень важно определить вообще, может, это не дети. Ну, может, это не дети, может, это животные, может, там, собачки, кошечки, да. Может быть, это вообще какие-то другие темы, которые для тебя понятны, тебя не пугают, и у тебя нет. Вот, да? Ну, все люди разные, поэтому, опять же, определить тему, определить расстояние, на котором ты можешь, да. И, конечно, вот, ну, высший пилотаж – это когда в разных фондах уже хотят, чтобы все в наставники пошли. Ну, так а как я дорасту до наставника, если я даже с детьми близко с этими не общался, не прикасался к ним, да? Конечно, вот, поэтому мы устраиваем какие-то волонтерские встречи, выезды. Они полезны изнутри, но просто расстояние этого человека будет для него комфортным, и он поймет, пойдет он дальше или нет. То есть вот, ну, сейчас мы уже этим в меньшей степени занимаемся, но у нас работала школа волонтеров и школа наставников, да, и это тоже такое на какой-то ступеньке. То есть, ага, есть такие, что нет-нет, мне достаточно вот там раз в месяц выезжать к детям, читать какой-нибудь такой тренинг, да, по коммуникациям, потому что я обладаю этими, да, мы учим, как это делать. А кто-то говорит, нет, я дальше, и у нас есть такие выращенные наставники, которые продолжают годами взаимодействовать с детьми, и это очень полезно, вот. Кто-то задумывается о приемном родительстве, там есть уже школа приемных родителей, и там тоже можно остановиться. Главное, вот, не брать на себя больше, чем ты можешь понести, чтобы потом и ты упал, перегорел, и все, что ты там кому-то наобещал или что-то, да, вот как бы для себя напланировал, чтобы тоже это все не разрушилась и не
да,
выгорела.
Не рухнула, да, не рухнула. В общем, чтобы это был не карточный домик. Дорогие, ну вот я обращаю ваше внимание на фон, потому что вы нам присылаете вопросы, вот лично мне вы пишете. Татьяна, вот сориентируйте на фон, потому что хочется помогать, но, в общем, сейчас много всего и трудно сориентироваться. Вот, дорогие мои, вы смотрите наши передачи, но я понимаю, что вы их смотрите, раз вы мне пишете. Вот, и мы в наших передачах рассказываем про фонды, которые классные, проверенные, профессиональные. Вот фонд «Один помогает» как раз такой. Поэтому зайдите, посмотрите. Там действительно есть возможность, где развернуться, посмотреть, попробовать себя. И вот то, что сейчас Лена говорит, это очень важно, когда ты входишь в то пространство, где заботятся и о твоей безопасности в том числе. Потому что здесь важно, чтобы эта работа не просто была, но вот, знаете, сделали, как что-то там сляпали, написали какой-то такой полуфальшивый отчет для кого-то непонятного. А важно, чтобы работа была так простроена, чтобы всем было, ну, относительно комфортно и с результатом. Вот это важно. Ну вот, ты знаешь, если мы говорим про комфорт, вот практически все наставники, которые приходили ко мне на передачи, они рассказывали свои истории, когда их там был свой трэш, у кого-то потише, конечно, у кого-то погромче. Вот. Ну, например, помню, вот одна как раз наставница рассказывала, что к ней год не выходила, ну, как вернее, выходила, но не взаимодействовала с ней девочка, с которой они образовались в паре. И она говорит, это был, конечно, для меня ну, просто шок, потому что, ну, смысл, я как бы здесь прихожу для того, чтобы взаимодействовать с ребенком, от нее тоже был запрос, а она не взаимодействует. И она говорит, вот можно было, например, слиться, ну, где-то походить 2 месяца, да, там, опять же, попробовать постучаться, дверь не открывают, вот, там уже дальше, ну, можно сказать, дно, а дальше-то что? Но она приняла для себя такое решение, она говорит, раз я в это подвязалась, а там такое условие, что нужно, если ты подвязался, то год точно ты наставником должен пробыть. Ну, мы знаем, да, какой организации речь идет. Вот, и она говорит, ну, раз я подвязалась, и раз я подписалась, пусть не кровью, но все равно подписалась, она говорит, я буду приходить вот этот год, а дальше, в общем, ну, будем смотреть. И вот интересно, там буквально месяц остался до этого годового срока, и девочка пошла на контакт. То есть я не знаю, проверяла она ее таким образом, тестировала тоже своего рода, потому что дети-сироты это делают, конечно. Или еще что, или она вот уверилась в ней, в ее верности, что вот она приходит и сидит на этом месте, раз она должна, она здесь. Не знаю, но лед тронулся, господа присяжные заседатели. Вот это я к тому, что все равно, ведь даже если мы понимаем, что нам это, ну, скажем так, мы не спасаем мир, и нам относительно легко делать то, что мы делаем с детьми, все равно есть свои сложности, которые могут нас либо вывести из этой орбиты, либо тоже где-то вот так вот загрузить. Вот, скажем, как готовиться, к чему должен быть готов наставник, когда он входит в эту область, помимо того, что ты уже озвучила?
Ну, знаешь, наверное, да, это интересная история, и я вот размышляю, да, продолжали бы мы так, или бы мы предложили просто каким-то другим людям вот составить девочке наставническую пару, да, потому что здесь-то еще очень важно учитывать мотивацию самого ребенка. Нельзя помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали. И вот особенно подростки, да, очень выказывают это отношение. Они готовы там вроде потусить, а к какой-то серьезному взаимодействию, к работе, к своему маршруту дальнейшей жизни с наставником, да, они не готовы. Ну, я не знаю, как бы, как сложилась судьба этой девочки и наставника, да, дальше. Но мне кажется, что здесь же еще много факторов. То есть это может быть просто люди изначально как бы, ну, не сошлись. И знаешь, вот такой момент какой-то, ну, как вот в приемных семьях какого-то, ну, такого симпатии, да, к ребенку, когда ты принимаешь, не принимаешь, можно взять любого ребенка. Но если он тебе симпатичен, то ты многие аспекты потом с ним переживаешь иначе. Да?
А дело
ты его безусловно любишь. Угу. То же самое и здесь. Может быть, эта женщина для девочки казалась, ну, каким-то вообще не ее человеком изначально, да. С другим бы человеком она могла пойти на контакт гораздо раньше, да. И здесь вот такая взаимная история, когда, мы не работаем долго с детьми, которые ничего не хотят, которые там сливаются, да, и что-то. Даже вплоть до того, что когда мы какие-то проекты с подростками проводим, мы приходим, объявляем, вот там нам по профориентации, допустим, проект был, мы рассказываем о том, кто будет, как, и потом я говорю, ну, кому надо, найдите, напишите мне. Все, все в социальных сетях. И это уже первый шаг его проявления желания. А не так,
как что твоя бумага,
опять, да, опять мы принесли что-то, все приносят, все, а уже от этого перенасыщения опять, да, одни и те же дети ходят и туда, и туда, и туда, и когда у них спрашиваешь, а зачем ты ходишь? А что, мне скучно, что я там буду сидеть? Я пойду там, да, поболтаю. А настоящей включенности тоже нет. И получается, что ты даешь много, а ребенок в силу того, что и там, и там, и там, и там, это много не берет. И все, и результативность, она снижается. Есть такие дети, которые реально вот, ну, не хотят и не хотят. Ну и да, ну, это твоя жизнь, и мы не вершители судеб. Мы можем предложить, заинтересовать, что-то дать, но, с другой стороны, движение должно быть, и интерес должен быть не меньше, а то и больше. То есть вот найдите меня, напишите мне. И тогда начинается, так мы содействовали в устройстве детей в семье. Ну, как бы этим занимается, понятно, департамент и все. Uh-huh. Есть определенная форма, все. Ну, были такие у нас, особенно с региональными детскими домами, когда вот ребенок должен сам сказать, я хочу. И вот в таком случае ты, конечно, уже с ним разговариваешь, а почему, а как, а каких родителей бы ты хотел, да, и мы помогали вот в этом, вплоть до того, что действительно сейчас очень хороший результат. Я иногда в соцсетях читаю, как там дети уже стали настолько родными в разных семьях. И думаешь, о, потому что я очень аккуратно к этому подошел, посмотрел и почувствовал от ребенка вот это вот желание вообще изменений своей судьбы. Так что вот, наверное, как бы, ну, причинять добро не получится. То есть да. ты просто вот
смотрим на мотивацию.
С другой стороны, ты ждешь определенные все-таки шаги со стороны того, кому ты помогаешь. И ну, у меня было так, например, с Димой, которому сейчас уже 29 лет. Вот, он из Орехово-Зуево, он выпускник коррекционной школы-интерната, у него такая непростая судьба. Он снимался в фильме «Выкрутасы» у Бекмамбетова. Несколько раз там, ну, к сожалению, он находился в психиатрической больнице из-за своего поведения, как это вот было. Мы познакомились, когда ему было 19, мы проводили в другом фонде такую программу для выпускников интернатов. Ну, программа была о самостоятельной жизни. То есть мы учили много чему. Ну, социализация, адаптация. И вот он ходил в группу этих ребят и говорил, ты зачем сюда приехала? Иди отсюда. Тебе что надо-то вообще? Ты что тут к нам волонтеры ездили и вообще уходи отсюда.
Так, как отвечать на этот вопрос, Лена? Давай прямо сейчас
мастер-класс. Я увидела в нем себя в подростковом возрасте, только он находился вот в коррекционной школе-интернате, а у меня был папа-полковник, и меня там на Волге возили в школу, да, и в садик. Но мне это все сходило с рук. Ему не сходило, а мне сходило. И вот эта вот категоричность какая-то, да, она была присуща и мне, особенно в подростковом возрасте. И я подумала, как интересно, он же ко мне присматривается. Он-то меня как раз-таки проверял в это время, да, что опять приехали, опять открыли еще проект, что-то сделали. Стоит, приходит в углу, спорит со всеми вот прямо, да. Мы его стали выделять, потому что ну, он лидер, естественно, да, мы стали его привлекать в помощь, то есть стали с ним советоваться на глазах у всех, то есть я стала его садить рядом с собой, там, спрашивать что-то. И вот он кусался, вот, и, ну, наверное, через полгода выяснилось, что у нас образовалась вот наставническая пара, потому что он выбрал меня. И это было вот не так, что анкеты мы заполнили, по анкетам, может быть, вообще бы мы абсолютно
не
бы, да? Может, я бы хотела девочку, а он бы хотел какого-нибудь там брутального дядьку на мотоцикле, да, а в итоге вот получилось так, что на протяжении общения, и мы стали эту практику уже и в фонде «Один помогает», когда выезжаешь с детьми с какими-то программами, а потом выясняется, что ребенок да и взрослый выделяет кого-то, да? Ну, тебя ждет уже там Маша, а кого-то ждет уже там и спрашивает. И постепенно организуется наставническая пара, потому что у людей открываются какие-то точки соприкосновения вот именно во время процесса коммуникации этого, да? Ну вот с Димой у нас уже 10 лет, получается так. Он мне теперь уже деньги присылает, потому что он работает, и все у него хорошо.
С юбилеем. Юбилеем.
Да, 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 да. И помогает. Вот. Он помогает сыном с моим, Федором, о котором тоже как бы... который тоже очень давно уже стал родным, хотя мы вместе были... А сколько мы вместе-то были? 15 лет, потому что ему 18 исполнилось вот-вот. То есть... Вот, но все равно мы вместе.
Тоже поздравления, да.
Все тоже поздравления,
до совершеннолетия, да.
И Дима стал как раз вот таким примером того человека, который очень ценит до сих пор наше общение. И я вот тут чуть не рыдала в машине, когда он позвонил с дня рождения друзей, ну, видимо, немножко под пивом там, да, и сказал, что я его мама. Вот я тут вон уже сейчас рыдаю. И оказывается, он об этом все время, он говорит, а как по-другому? Ты для меня именно этот человек. Ой, простите, ну, в общем, это очень трогательно, потому что я-то думала, что я просто вот как-то, да, что что-то делаю там, советую, как на права сдать, как дальше учиться, на связи, да, поддерживаю в какие-то моменты, а оказывается, это все переросло в какое-то вообще удивительное такое вот очень трогательное отношение. За это время.
Слушай, поэтому... ну неудивительно, да, что ты плачешь. Здесь я тоже со слезами, видишь, красный нос уже. Вот, я-то даже, а ты, тебе-то это понятно. Вот, и я очень рада, что вот это все так сложилось, рада даже не то слово, потому что, ну, если смотреть такое с точки зрения глубинной, то это жизнь человека. Вот, которая могла пойти совершенно по-другому, если рядом нет того, кто значим, кто любим, кто учит любить, кто учит помогать, кто учит включаться в жизнь по-человечески. Это же это процесс, это же не падает просто так. Или от каких-то наших слов, желаний. Это действительно огромная работа.
Поэтому, слава Богу, что ты правильно сказала «работа», потому что я могу сейчас там прослезиться от каких-то слов, да, но ты в моменте, когда ты занимаешься этим, там эмоций гораздо меньше. Там есть задачи, и ты просто их выполняешь и думаешь, как это сделать, как оптимизировать какие-то процессы, да, как углубиться, как что-то сделать. То есть у тебя там вот достаточно... такой холодный нос и очень такой трезвый ум, да, потому что, ну, это работа, это проект, да, по сути. Вот если так, может быть, я скажу немножко так, ну, удивлю кого-то, да, но это, по сути, проектная деятельность с определенными сроками, задачами, глобальными целями, да, рисками. И это все надо просто для себя просчитывать и понимать, что здесь ты можешь вот оступиться, завалиться, да, а здесь вот у тебя есть ресурсы или какие-то там точки опоры или еще что-то, да, какие-то такие вещи, на которых ты можешь действительно этот проект сделать успешным. Вот, наверное, и все. А потом можно сколько угодно плакать, смеяться, пожинать какие-то результаты. Это будет очень трогательно, потому что ты даже не думаешь, что так может получиться. То есть ты просто это сделал, а оказалось, что ты реально изменил чью-то жизнь к лучшему. Но, опять же, осознанно и без вот этих качелей эмоциональных, да, потому что ты должен сохраниться для этого Димы или для других ребят, если ты уже заступил сюда. Но есть случаи, они тоже вполне себе имеют место быть, когда человек уходит. И здесь тоже нет ничего криминального, да. Это вот ситуации, которые ты рассказывала.
Да.
Приходила бы я на стул каждый раз? Наверное, нет. Наверное, я подумала, что я могу помочь еще кому-то, да, с меньшими вот затратами временными какими-то. Поэтому вот у каждого свой путь. Ну, дай бог, чтобы у них все сложилось. И эта девочка действительно приняла эту женщину. Да,
да, но у них, ты знаешь, у них все сложилось. Она, кстати, тоже молодая женщина. Поэтому, когда говоришь женщина, такое что-то солидное. Ага. Но она такая молодая девчонка. Ну, опять же, не девчонка, здесь там больше молодая женщина. И, слава богу, у них действительно все сложилось. И они... этот год вместе, ну, следующий уже они провели, сейчас они общаются, у них тоже все Все замечательно, я тоже этому рада. И, кстати, знаешь, все-таки у нас передача выходит на Теусе, и ты верующий человек, и я тоже. И поэтому вот здесь не мешает сказать, что если нас слушают сейчас тоже верующие люди, которые ориентируют себя на наставников, на помощников, вот здесь вот Божье водительство, оно-то в помощь как раз. Потому что я даже не знаю, как объяснить, но, наверное, те, кто это переживал, понимают, о чем речь. Вот когда ты сидишь на этом стуле, и ты молишься, и ты просишь просто ответа, Господи, вот как быть, когда ты сидишь там уже, может быть, второй месяц. И вот иногда получаешь действительно такую развязку, ответ, что надо встать и идти, потому что нужен другому. А иногда вот такое, что надо сидеть на этом стуле. Поэтому все очень подвижно, и, как говорится, Бог нам в помощь. Вот тот, кто открыт для этого, вот это же самое прямое. Вот просто помолиться и попросить Божьего водительства. И я вот в своей жизни могу тоже засвидетельствовать, и ты тоже уверена, когда молишься и видишь просто на глазах, как у тебя одни двери закрываются, другие открываются, просто появляются люди. И ты не можешь не видеть вот эту вот руку Божию по молитвам, как тебя Господь ведет. Ты говоришь, Господи, благодарю тебя, все увидела, услышала, пошла работать. Вот. И, кстати, знаешь, вот эта вот ассоциация, ты сказала по поводу эмоций, что не эмоционировать, потому что действительно нужно себя беречь для этого Димы. Вот очень похоже на хирургию, когда вот ты там делаешь операцию, ну, там не до эмоций, там нужно сконцентрироваться, выполнить работу, и здесь может быть трэш какой-то, там давление падает, сердце там остановилось, еще что-то, а у тебя нет возможности эмоционировать, ты четко делаешь свою работу. Все, а потом уже вышел, вот кто смотрел фильм о хирургах или у кого знакомые есть хирурги, да, а вот уже вышел, там весь обмяк, вот там пот со лба стер, тоже сказал, Господи, благодарю тебя, что все получилось. Вот, и вот так вот, да, тогда можно поэмоционировать. А здесь вообще игра в долгую, потому что вот мы вкладываемся, это длинная такая операция, вот, которая вот в конце, действительно, как ты говоришь, волонтерам нужно быть готовым к разным результатам и наставникам, потому что может сложиться, может получиться эта пара, эта скрепка, и ты будешь значимым человеком для другого, а может не сложиться. Но вот я в таких случаях говорю, вы знаете, если не сложилось, то все-таки вот то, что вы провели это время вместе, и то, что вы дали этому ребенку, это лучше, чем если бы, например, вас в его жизни не было. Потому что вы не знаете, как потом то, что вот вами посеяно, как оно потом вырастет. Это вспоминая слова апостола, что один взращивает, другой поливает. Вернее, один насаждает, другой поливает, а взращивает Господь. Поэтому вот наше дело насадить, полить, а вот как там дальше взрастет, ну это вот Господь знает. Поэтому вот так вот, дорогие мои, а я тебе, знаешь, хотела еще спросить о том, вот о наставниках, как они выстраивают отношения с детьми, каких здесь можно избежать ошибок. Потому что я знаю, что люди делятся разным опытом и тем, что, вот как одна, помню, рассказывала мне женщина, вот мы почему-то, знаем, ну вот общались, и даже, по-моему, на гостевой режим они брали, и здесь вдруг вот он признался, открылся, что он надеется, что его возьмут в семью. Она говорит, и этот вопрос был для нас просто шоком. И говорит, я даже не знала, что ответить, потому что таких намерений не было, и мы не собирались его брать в семью. Он спрашивает, и врать ему нельзя, и говорит правду тоже боюсь. Но, в общем, была такая ситуация тупиковая, что-то там она такое сказала, какую-то отмазку, потом пошла к психологу спрашивать, в общем, что говорить. А мне очень хотелось, чтобы вот мы сейчас сказали пару слов, как до этой ситуации вот не допускать. Я понимаю, что она там делала все из благих побуждений, но очень не хотелось бы общаться с человеком и изначально давать ему какие-то представления, надежды, которые ты оправдать не можешь, потому что даже не собираешься.
Угу. Здесь, наверное, это вопрос к организациям, которые вот эти наставнические проекты организуют и программы, да? Я тоже сталкивалась несколько раз, когда в наставничество предлагают ребят, которые заведомо могут уйти в приемные семьи. И тогда получается, что вот ты вот с этим 8-летним ребенком начинаешь выстраивать отношения, а на него уже есть претенденты, да. И дальше, и, ну, естественно, у ребенка там каша какая-то в голове, да. И у наставника, который, допустим, потом приемная семья не хочет этого наставника видеть, ну, потому что она свои отношения выстраивает, да. И здесь, наверное, действительно для детей первично приемная семья. А наставники, да, есть такие дети, которые не хотят в приемные семьи. Они прям так и говорят: вот я там взрослый, мне осталось уже, у меня вон там вот мама, я все равно к ней пойду, или там папа выйдет из тюрьмы, или еще что-нибудь, или просто я не хочу в приемную семью, я уже попробовала, мне это не моя история. И здесь ты вот начинаешь быть его помощником, потому что, ну, вот говоря о Диме, у нас это произошло, ему было уже 19 лет, да, понятно, что коррекционная там школа-интернат, это все равно, ну, другой тип обучения и так далее, но он уже был вправе выбрать вот ту форму взаимодействия. И сложно, и прямо вот действительно, я тоже слышала истории, когда вы уже настраивали отношения, то есть от обратного, а ребенок потом уходил в приемную семью, семья не очень была заинтересована, и грустил и плакал наставник, который столько дал, да. И вот, конечно, наставнический проект – это такое очень, ну, мне кажется, хрупкая вообще, ну,
тема
материя.
Такая, да.
Тема, да. Тут очень к этому нужно относиться очень аккуратно, потому что действительно можно навредить. Навредить и наставнику, навредить и ребенку, и, опять же, приемная семья в приоритете все-таки должна быть для всех детей. Да, а наставники – это люди, которые тоже. У нас была школа наставников, и про ошибки, про все возможные там риски люди понимали во время обучения. Вот это тоже очень важно, потому что это был такой достаточно продолжительный курс, несколько, ну, прямо выходных, полгода у нас вот этот курс проходил, да. И мы понимали, что там можно получить, ну, как ШПР, да, всю информацию и понять, ты туда зайдешь, не зайдешь и как. И опять же, мы все-таки не делали наставнических пар по каким-то системам теста, диагностика, а у нас все складывалось само собой, да, с детьми уже более старшего возраста, ну, которые тоже могут, конечно, в семью пойти, но было очевидно, что вот, ну, все-таки у них процент уйти в семью гораздо меньше.
Меньше.
Вот. А то, что меня еще вот в твоем сейчас разговоре так это отозвалось, что действительно каждый человек, даже если это так называемый неудачный опыт, ну, так называемый, да, это как вот в русских сказках. Есть такие помощники. Клубочек, он откуда ни возьмись прикатился, куда-то там провел, куда-то укатился. Лисичка выскочила или бельчонок, да, вот русские сказки, они все на этом основаны. Бах, там санки тоже прокатили, и все. И санки поехали по своим делам, а этот Иванушка или другой герой пошел по своим делам. Но в этом моменте это было очень важно, да. И вот эти второстепенные герои-помощники, они очень тоже значимы в жизни, потому что так быстро бы не добраться туда, не сделать то, не сделать все, да. И себя тоже надо воспринимать в деятельности благотворительным вот таким вот сказочным помощником, который появился, все, и не брать на себя. То есть, но считать, что вот у вас на всю жизнь там, да, с Димой у нас на всю жизнь. То есть я понимаю, что это так. Ну, могло сложиться как угодно. Могло как угодно.
Да. Слушай, очень классный образ вот этих сказок, да, вот это вот помощники, которые там, кстати, и в сказках-то написано, что вот он действительно пришел, помог, что-то сделал, и все. И мы дальше считаем, что в жизни герой, то он может не появляться. Иногда бывает, что он
спьется. Кто он такой-то вообще? Откуда
да,
он взялся?
Да. Да, иногда клубок, бывает,
куда он дальше? Пошел ли он кому-то помогать, или просто там уже на каком-нибудь, не знаю, там в сарайке лежит на полке, и все, да?
Да.
Поэтому,
да.
Наверное, вот такой образ мне очень как-то отзывается и понятен.
Согласна, дорогие. Вы нам, пожалуйста, пишите, что вы-то думаете по этому поводу. Если у вас есть мысли стать наставником, если вы уже наставничаете, но есть какие-то сложности, напишите, дайте обратную связь, это интересно, мы обязательно ответим. И еще хочу сориентировать на фонд «Один помогает», потому что там замечательные программы, которые, мои дорогие, точно проверены. И если вы будете помогать и поддерживать, это точно... Вот в хорошее, это точно в конструктивное, это на будущее детей. Вот буквально не могу не спросить, у нас время прилетело со скоростью невероятной, всегда. Почему у нас только 50 минут времени? Так, значит, осталось совсем немного времени, но не могу не спросить, потому что мы заявили вот об особенности поведения детей, особенности их личности, тех, кто пережил насилие, отверженность, какую-то тяжелую ситуацию. Вот если мы говорим о волонтерах, да, буквально, может быть, 2-3 момента, на что нужно обращать внимание при общении с ребенком, который пережил вот такую травму.
Ну, Тань, наверное, действительно, это в первую очередь такому ребенку нужна высококвалифицированная помощь кризисных психологов, которые вообще знают, что такое травма. Да? То есть без этого мы никуда не уйдем. Каким-то детям надо и психотерапевтическая помощь, возможно, это какие-то медикаменты. И вот ты суперлюбовью, ты не отогреешь человека, которому очень плохо, он в состоянии какого-то депрессивного расстройства, да, еще где-то. Но, опять же, ты можешь быть в помощь вот в этой системе. То есть везде надо объединяться. Вот мы всегда с теми детскими учреждениями, с которыми взаимодействуем, мы находимся в очень теплых отношениях. Мы всегда обсуждаем со специалистами разными, с воспитателями, с психологами, с... руководством, с администрацией, да, по поводу каждого ребенка. И выстраиваем уже какой-то индивидуальный маршрут с помощью вот волонтеров или сотрудников, да, который может быть. Но в последнее время мы ушли в проекты вот посттравматические такие, потому что они приносят больше пользы. Потому что ребенок, пройдя вот этот, наверное, курс, он уже может выстраивать отношениями со сверстниками, с наставниками, со взрослыми людьми, с учителями. Он по-другому начинает относиться к учебе. То есть у него не тяготит каждую минуту его состояние, то, которое вот давлело. То есть, ну как ты можешь идти вперед, если у тебя на ноге огромная гиря висит из прошлого? И что бы с тобой ни делали, ты просто физически не сделаешь никакие шаги. А если мы его освободим от этой гири, то потом может быть сколько угодно уже помогающих людей, да, которые помогут там и в профессии, и в будущем, и так далее. То есть все-таки это такие проекты, которые должны объединять. И мы вообще в фонде за объединение ресурсов. К сожалению, не всегда это получается, потому что иногда каждый думает, что он знает лучше, да, но вот мы привлекаем специалистов и создаем проекты с учетом, даже проекты для детей-сирот, которые мы делаем. Теперь Дима, которому 30 лет, да, 29, он мне говорит: слушай, это шляпа какая-то, это ты напридумывала со своим опытом, это не зайдет. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что изнутри это так, так, так и так, да. Психолог об этом проекте другое скажет, приемный родитель третье. И у нас вот в выработке каждого проекта мы учитываем все стороны, все вот эти риски, все плюсы и определяем уже маршрут. Наверное, вот как бы вот так вот. Ходить самому, быть волонтером, думая, что ты это все можешь сделать, не пройдя ни обучение, ни общение с психологом, который может... И у нас были такие случаи, когда... психологи занимались с волонтерами, и волонтеры переставали ходить в детские дома, потому что у них устраивалась жизнь. Это тоже хорошо.
Это тоже хорошо, правда.
Так что надо всегда все-таки ориентироваться на тех специалистов, которые знают больше, чем ты, и поучиться.
Дорогие, ну пусть это будет, пусть будут золотые слова, которые мы выучим наизусть. Да, потому что это тоже вклад в себя и, соответственно, вклад в другого человека, нормальный и конструктивный. Я это слово уже не знаю, сколько произнесла за время нашего эфира. Полезный, нужный, добрый, важный. Ну вот у нас 2 минутки. Вот назови, может быть, еще 3 самых важных, как ты для себя определяешь, качества волонтера. потому что здесь можно целый список составить, но вот тем не менее три качества, которые должны у него быть.
Ну, это, наверное, вот я уже тоже 10 раз повторяю, это то расстояние, на котором тебе комфортно. Ты должен вообще понять, что вот здесь, да, дальше больно, там непонятно, все, остановился. То есть должна быть какой-то самоанализ и анализ твоей мотивации. Что же все-таки? Ты делиться пришел, себя там спасать, мир спасать, и надо честно признаться и определить вот это расстояние. Это очень важно. Второе, это мы говорили про ресурсность. То есть там спаси себя, хватит с тебя, да, к тебе придут, вокруг тебя будут. Но ты прежде всего свой-то огородик там или свою квартирку или что-то там обустрой так, чтобы ты был примером. Для детей же очень важно. Ты сколько угодно можешь все говорить, а если ты по-другому живешь и у тебя какие-то другие истории, тебе никто не поверит. Ну и третье, наверное, действительно Божья помощь, потому что опять же, все промыслительно, и здесь нет такого, что я хочу, да, все как не я хочу, а как ты хочешь, да. И если ты мне дал эти таланты быть помогающим человеком, значит, я должен их развивать. Если у меня талантов этих нет, то я пойду в другую профессию, просто буду, я не знаю, 300 рублей переводить тем, кто от Бога получил такие таланты. Это будет моя мера помощи.
Дорогие мои, спасибо вам. Леночка, спасибо тебе огромное. Развитие фонда «Один помогает». Ребят, поддерживайте и тоже помогайте. И, конечно, Бог в помощь всем нам. Счастливо.
Спасибо.